эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуминск-Канвале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе вторая попытка европейской медиации и сигналы из Вашингтона.
Мы не хотим ставить условия или прекращать помощь, но когда говорит друг, не слушать – большая ошибка. Потерпевшим в результате останется грузинский народ. Я не сомневаюсь, что грузинский народ в итоге привлечет к ответственности своих лидеров.
Кого и чем оскорбила абхазская девушка Алена Таня?
По моему мнению, в ее словах, в принципе, это уголовно наказуемого деяния не было.
Пропаганда без границ. Один из югоосетинских госпропагандистов в центре скандала.
Главный редактор газеты «Южная Осетия» Александр Гельсаев, по сути, поддержал избиение своего северосетинского коллеги Руслана Тотрова.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Лидеры 23 стран мира и Всемирная организация здравоохранения призвали к заключению глобального соглашения по борьбе с пандемиями. К заявлению, в числе прочих, присоединились Великобритания, Германия, Франция, Южная Корея. В документе говорится, что ни одна страна или международная организация не может самостоятельно справиться с угрозой пандемии. Соглашение, по мнению инициаторов, должно помочь странам укрепить сотрудничество по оповещению в чрезвычайных ситуациях, обмениваться данными и профильными исследованиями. Лидеры стран-инициаторов соглашения отметили, что COVID-19 стал самой большой проблемой со времен Второй мировой войны, и справиться с ним можно только сообща. Подписавшие заявление отметили особую важность производства и внедрения вакцин как можно быстрее. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус сказал:
без международного и скоординированного подхода всех правительств, всех обществ, с единым подходом к здоровью и всеобщего обеспечения готовности к пандемии и ответным мерам, мы остаемся уязвимыми. Он показал, насколько нам нужна всеобщая приверженность основным принципам общественного здравоохранения в качестве основы для нашей работы по предотвращению, обнаружению и реагированию на угрозы эпидемии и пандемии. Идея предложения вот такому договору заключается в систематическом устранении пробелов, выявленных
COVID-19. С начала пандемии коронавируса в мире выявлено более 128 миллионов случаев COVID-19. Умерли почти 3 миллиона человек. Больше всего заражений зафиксировано в США, более 31 миллиона. Умерли более 500 000 пациентов. Название англо-шведской вакцины от коронавируса AstraZeneca изменено на Vaxzevria по заявлению производителя. Соответствующая информация опубликована на сайте Европейского агентства по лекарственным средствам. Смена названия не повлечет изменений в составе препарата, но маркировка и упаковка могут выглядеть иначе, говорится в сообщении агентства медицинских продуктов Швеции. Почему производитель решил сменить название вакцины, не сообщается. Смена названия препарата произошла на фоне недавней приостановки вакцинации AstraZeneca в нескольких десятках стран из-за возможного образования тромбоза у привитых. 18 марта европейский регулятор признал вакцину безопасной и эффективной. Вскоре после этого несколько стран, включая Германию и Италию, возобновили прививки. В конце марта компания AstraZeneca после повторного исследования снизила эффективность препарата с 85% до 79% в предотвращении тяжелых случаев заболевания COVID-19.
Эхо Кавказа. Новости.
Выступая во вторник на 5-й брюссельской конференции по теме «Поддержка будущего Сирии и региона», постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд объявила о выделении более $596 миллионов новой гуманитарной помощи для урегулирования сирийского кризиса. Томас-Гринфилд подчеркнула ответственность международного сообщества за обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа ко всем нуждающимся сирийцам всеми доступными способами, в том числе числе через границы. По ее словам, повторная авторизация трансграничного мандата и его расширение являются приоритетом для США. Как отмечается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, выпущенном по итогам конференции, гуманитарная помощь, выделенная правительством США за 10 лет кризиса, составила почти 13 миллиардов долларов, в том числе 141 миллион долларов в поддержку мер по борьбе с пандемией COVID-19 в Сирии и регионе. По словам Блинкена, эти средства позволят оказать помощь многим из нуждающихся в Сирии, а также сирийским беженцам в Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте. Сирийский народ столкнулся с бесчисленными зверствами, включая авиаудары со стороны режима Асада и России, насильственные исчезновения, жестокие нападения ИГИЛ и атаки с применением химического оружия. Более того, системная коррупция в правительстве Асада и неэффективное управление экономикой усугубили ужасный гуманитарный кризис, который еще больше обострился на фоне пандемии COVID-19, отметил госсекретарь США Энтони Блинкен. Россия стягивает вооруженные силы к границе с Украиной, что представляет угрозу для безопасности страны, заявил во вторник глава украинских вооруженных сил Руслан Хомчак, обвинив Москву в проведении агрессивной политики в отношении Киева. Выступая в парламенте, Хомчак также обвинил пророссийских сепаратистов в систематическом нарушении режима прекращения огня на востоке Украины, согласованного в июле 2020 года. По его словам, российские войска из разных регионов стягиваются к границам Украины под предлогом поддержания боевой готовности и подготовки к учениям. Осуществляется постепенное наращивание войск у государственной границы Украины. Он добавил, что Москва разместила 32 700 военнослужащих в Крыму, аннексированном в 2014 году, а российские офицеры командуют 28 тысячами сепаратистов, дислоцированных на временно оккупированных территориях на востоке Украины.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В эти минуты проходит решающая встреча грузинских властей оппозиции со спецпосланником президента Европейского совета Кристианом Даниэльсоном. Затем, чем в итоге закончится вторая попытка Брюсселя решить политический кризис в Грузии, следит Владимир Унанянц.
Час X грузинского политического кризиса затянулся. Решающая встреча спецпосланника президента Европейского совета Кристиана Даниэльсона с представителями власти и оппозиции давно вышла за рамки повестки дня. Сначала решающую встречу сдвинули на час, а теперь у ожидающих вердикта и вовсе появились сомнения в том, что европейская дипломатия со второй попытки сумеет преодолеть грузинское политическое упрямство. Чем дольше участники кризиса сидят за закрытыми дверями, тем меньше вероятности того, что заветное соглашение будет подписано. Повторный визит Кристиана Даниэльсона в Грузию показал заинтересованность Брюсселя в том, чтобы затяжной кризис был, наконец, разрешен. На кону не только будущее самой Грузии, но и репутация председателя Евросовета, который вызвался стать арбитром между властями и оппозицией. Очередное фиаско европейской дипломатии дорого может обойтись его виновникам. На том, что грузинским политическим силам стоит прислушаться к международным партнерам и отойти от узкопартийных интересов ради будущего Грузии, настаивают и США. Пока Кристиан Даниэльсон реализовывал вторую попытку привести политиков в Тбилиси к одному знаменателю, американские сенаторы Джин Шахин и Джим Риш дали понять, как Конгресс, так и Белый дом внимательно следят за событиями в Грузии, и от того, как грузинские власти и оппозиция сдадут нынешний экзамен на демократию, будет зависеть в том числе и отношение Вашингтона к Тбилиси. Причем ответственными за результат сенатор-республиканец Джим Риш в интервью грузинской службе Voice of America назвал как власти, так и оппозицию.
Когда ты в правительстве, когда ты правящая партия, на тебя возложена особенная ответственность за то, чтобы все было в порядке. Те, кто находится в правительстве, несут ответственность. Это не означает, что оппозиционные партии не несут ответственности. Нужны обе стороны. Мы настоятельно рекомендуем вам поступать правильно. Я опасаюсь за будущее Грузии, если вы не сделаете этого сейчас. Перед вами возможность, которой не было у предыдущего поколения. Используйте эту возможность. Двигайтесь вперед ради ваших детей и внуков. Преодолейте. преодолейте это. Вы можете это сделать, однако для этого потребуется готовность и добросовестность.
Впрочем, судя по заявлениям, сделанным еще до начала решающего раунда переговоров, ни грузинская мечта, ни оппозиция не были готовы отступить от главных принципов. Для противников власти таковыми являются досрочные выборы и освобождение политзаключенных. Правящая команда же четко дала понять, ни о каких внеочередных выборах речи быть не может. Что касается освобождения лидера Единого национального движения Ники Мелле, в партии власти считают, что его арест с самого начала был частью плана ЕНД. Такое мнение высказал один из лидеров грузинской мечты Гия Вольский.
Столь яростная драка из-за того, что Ника Мелле не выходит из тюрьмы, серьезный повод подумать, что национальное движение не заинтересовано в каких-либо переговорах. Законный способ для Ники Мелле выплатить сумму и выйти на свободу реален. Арест Мелле с самого начала был частью их плана. Конечно, когда партийный лидер задержан, это вызывает напряжение, и это и было их целью. Единое национальное движение ведет страну к обострению экономической и социальной ситуации и пытается подчинить этой цели другие партии.
Заявление, сделанное Вольским, равно как и подчеркнутая готовность к конструктивному диалогу, который последние пару дней демонстрируют представители грузинской мечты, по мнению наблюдателей, как раз направлено на то, чтобы показать международным партнерам позицию властей в выгодном свете, чтобы в случае очередного фиаско европейской дипломатии можно было выставить виновную оппозицию, а точнее конкретную партию «Единое национальное движение». К слову, представитель этой партии на переговорах Хакаки Минашвили тоже заранее дал понять, нельзя исключать вариант, при котором соглашение не будет подписано.
Для нас не является самоцелью что-то подписать, выйти в парламент и сесть в теплые кресла. Наша цель – увидеть выход из тяжелого кризиса в стране. Этот путь предельно ясен. Мы представляем не только себя. Очень важно, чтобы в стране не было политических беженцев, не было политических заключенных. Также важно проводить реформы. Но реформы необходимы, чтобы в конечном итоге привести к изменениям. А для этого нужны досрочные выборы. Если грузинская мечта не пойдет на это, не пойдет на компромиссы, то договоренность не будет достигнута.
И похоже, в США уже осознают, что время мягких намеков прошло. Сенатор-демократ Джин Шахид четко дала понять, если грузинские политики не перестанут пренебрегать интересами страны, то стратегические партнеры могут пересмотреть свое отношение к поддержке Грузии на пути евроатлантической интеграции.
Сенатор Риш и я твердые сторонники вступления Грузии в НАТО. Но сейчас мы хотим увидеть, как правящая партия и основная оппозиционная сила преодолевают свои разногласия. США, наше посольство, Евросоюз и их представители попытаются найти выход из этой ситуации, но сами грузины должны решить, как ее разрешить. Я надеюсь, что грузинская мечта, как правящая партия, будет сотрудничать и понимаю, что нужно идти на уступки. Я надеюсь, что оппозиционная партия ЕНД осознает, что им нужно вернуться в парламент и сообщить сторонникам, что возвращается в парламент, потому что именно это в интересах грузинского народа.
Тем более угрожающе прозвучало предостережение сенатора Риша. Если грузинские политики не продемонстрируют готовности вывести страну из кризиса, США задействуют тяжелую артиллерию. Влиятельный американский политик не исключил в том числе сокращения и даже прекращения финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов.
Мы не хотим ставить условия или прекращать помощь, но когда люди начинают говорить об этом, особенно те, кто оказывает эту помощь, люди с другой стороны должны сесть и внимательно послушать, особенно когда это говорит друг. Не слушать – большая ошибка, потерпевшим в результате останется грузинский народ. И я не сомневаюсь, что грузинский народ в итоге привлечет к ответственности своих лидеров.
Но это будет потом, а сейчас грузинская мечта и оппозиция, судя по затягиванию переговоров, все больше загоняют себя в политический тупик. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Пресс-служба МВД самопровозглашенной Республики Абхазия опубликовала видеоролик, в котором сообщалось, что министерство проводит проверку по факту опубликованного накануне в социальной сети видео с участием девушки, которая озвучивает фразу «Абхазия – это Грузия». И в абхазском, и в грузинском сегментах соцсети эта информация вызвала бурное негодование, но по диаметрально противоположным причинам, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчера вечером бурю возмущения в абхазском сегменте соцсетей вызвал выложенный пресс-службой МВД Республики видеоролик. Вот фрагменты из аудиосопровождения в этом ролике.
МВД Абхазии проводит проверку по факту опубликованного 27 марта в социальной сети Instagram видеоролика с участием девушки, которая озвучивает фразу «Абхазия – это Грузия». Также среди пользователей иных социальных сетей были распространены фотографии молодых людей в форме сотрудника милиции. На данное время установлены все участники и обстоятельства данного инцидента. Девушки, воспользовавшись форменной одеждой своей знакомой, отставной сотрудницы отдела внутренних дел, в разные периоды времени делали личные фотографии и разместили их в публичном пространстве. В правоохранительные органы поступило множество жалоб от возмущенных граждан республики. Также в органы внутренних дел приглашены родители фигурантки.
Ситуацию знаете с дочкой, да?
Да, сегодня слышу.
Как вы прокомментируете? Что вы можете сказать?
Это неправильно.
Что неправильно?
Всю войну прошел. Прошел 17 лет, и Латвы, и Гальский район, и все прошел.
А как тогда ваша дочка, как она может себе позволить такое?
И не думал, и не знал, что она...
Участница видеозаписи Алена Таня уже дала первичное объяснение.
Я Алена Таня. Я выложила видео, что Абхазия – это Грузия. Меня попросили. Я у всех прошу прощения. Я очень сожалею.
Но с сожалением эта история не закончилась. В отношении всех фигурантов проводится доследственная проверка.
Абхазский общественно-политический деятель Нукзар Агрба в разговоре с «Эхом Кавказа» подчеркнул, что волна возмущения в республике началась до публикации пресс-службы МВД.
Мне даже писали, очень много людей мне написали, что это такое, куда СГБ смотрит, куда милиция смотрит. Ну, 500, наверное, комментариев было, это 100%. Людей это очень оскорбило. Не кто-то, серьезный промах есть. Ни при каких обстоятельствах девочка, чей отец воевал на фронте, не должна была так высказываться. Это очень больно ударило лично по мне и, думаю, что по другим ветеранам тоже. Глупая 19-летняя дурюха, там вот эти вот высказывания по чьей-то просьбе, ну, это недостаток домашнего воспитания и общественного воспитания.
В ходе обсуждения в Фейсбуке публикации пресс-службы МВД кто-то из комментаторов уточнил, что на самом деле видео было выложено в социальной сети TikTok, а не Instagram. Ну, а что касается оценок абхазских интернет-комментаторов, то вот несколько наиболее типичных. «Всех наказать. Наша страна – это не игрушка». Конец цитаты. «Она же до безумия глупа». Конец цитаты. «Девочка решила хайпануть». Конец цитаты. «Надо посадить под замок и дать ей почитать описание зверств, которые чинили грузины над Абхазами, а потом заставить пересказать несколько раз, пока не поймет». Конец цитаты. Некоторые пишут: «Отца жалко». «Не жалко. Раз он участник войны, с малых лет рассказывал бы своим детям о том, как он воевал и с кем, но таким не до своих детей. Потом жалуется, как такое возможно». Конец цитаты. «Надо было воспитать дочери чувство патриотизма. Какой надо быть пустышкой недалекой, чтобы такое записать». Конец цитаты. Но были и призывы к комментаторам быть милосерднее. «Жалко семью. Не нужно проклинать и гнобить ребенка. Вы слишком агрессивны. Вместо того, чтобы нормально объяснить и разъяснить ей». Конец цитаты. «Нашли низкий забор». Конец цитаты. Абсолютно ожидаемым было и то, что данная публикация вызвала взрыв негодования и в грузинском сегменте соцсетей, но по диаметрально противоположной причине. Что за варварство? Эти люди вообще знают, что такое свобода слова? Конец цитаты. «Многие так знают и думают, доколе будете запрещать. Абхазия – это Грузия, как Карабах – это Азербайджан». Конец цитаты. Как не стыдно, а? А если я сейчас скажу, что Грузия – это Англия, к примеру, меня тоже арестуют, извиняться потребуют? Мелочно все это, господа. Конец цитаты. Это вызвало, в свою очередь, ответную реакцию в абхазском сегменте соцсетей. Никто не сомневался, что за Ингуром в соцсетях тут же поднимут крик: «А где в Абхазии свобода слова?» Только есть вполне осязаемая грань, за которой свобода слова и инакомыслия превращаются в предательство национальных интересов и Родины. Какой-то грузинский комментатор написал: «А если я сейчас скажу, что Грузия – это Англия, к примеру, меня тоже арестуют и извиняться потребуют». Мне интересно, почему он не сравнил это с тем, что по логике напрашивается – Грузия – это Россия, поскольку Англия тут вообще ни с какого боку. Не потому ли, что смекнул, заявил он в Грузии, что Грузия – это Россия, что с ним его соотечественники сделали бы? Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Скандал, вызванный публикацией ролика Алены Таня в ТикТок, в котором она говорит, что Абхазия – это Грузия, вызвал бурю возмущения в абхазском обществе. Но как данный инцидент расценивается с точки зрения законодательства самопровозглашенной республики? Об этом наш сухумский корреспондент Елена Заводская побеседовала с адвокатом Ингой Габилая.
Инга, как адвокат, что вы можете сказать об инциденте с 20-летней Аленой Таней, которая в социальной сети Инстаграм разместила ролик, где она озвучивает фразу, что Абхазия – это Грузия, на что была очень резкая реакция в абхазском обществе?
С точки зрения закона в действиях этой девушки я, конечно, не вижу уголовно наказуемого деяния. Есть у нас в Уголовном кодексе целый раздел преступлений против государственной власти. Но, по моему мнению, ни одна из этих статей к ней не применима. В том числе и государственная измена, где вопросы ставятся о суверенитете и так далее. В принципе-то можно сказать, что фраза о том, что Абхазия – это Грузия, был поставлен вопрос о суверенитете Республики Абхазия. Но вот, по моему мнению, в ее словах, в принципе, это уголовно наказуемого деяния не было. То, что происходит в настоящее время в обществе, обсуждение, да, по поводу этой публикации ее, правильно должна быть реакция общества и негативная, но я не приемлю таких жестких вообще способов линчевания, вот как сейчас происходит по поводу этой девушки. То, что это неправильно и то, что это нехорошо, это естественно, это неоспоримый факт. Но я считаю, что правоохранительные органы Республики Абхазии, несмотря на то, что они обязаны были, да, отреагировать на данную публикацию, чтобы впредь тоже иные лица, если даже желают высказывать такое, чтобы этого последующего чем не было высказано. Это больше компетенция службы госбезопасности. Я противник того, чтобы оперативную съемку выносить на всеобщее обозрение. Мне кажется, это не совсем правильно.
Инга, как адвокат, как юрист, могли бы вы пояснить, вот Министерство внутренних дел сообщает о том, что проводится доследственная проверка по данному инциденту. В отношении этой девушки доследственная проверка что означает?
Что такое доследственная проверка в принципе-то? Это сообщение о преступлении. То есть должно быть какое-то сообщение о преступлении, либо заявление поступить, либо рапорт об обнаружении признаков преступления, либо информация поступить из иных источников. Какое преступление вменяют этой девушке? Вот я не знаю. Вот мне кажется, в этой части, наверное, сотрудники правоохранительных органов, непосредственно МВД, дать больше пояснений. В действиях этой девушки усматриваются какие признаки преступления. Но, по моему мнению, уголовно наказуемых действий в действиях этой девушки нет.
В законодательстве есть какие-то статьи, которые ограничивают свободу слова и которые позволяют наказывать за какие-то высказывания?
У нас свобода слова, она ограничивается только, в принципе, такими статьями, как клевета и оскорбление. Более в Уголовном кодексе нет никаких ограничений. Но то, что она говорит, это, естественно, неправильно. Это даже вами не обсуждается, и мной не может обсуждаться. А реакция должна была быть соответствующих структур, это однозначно, чтобы впредь такое не повторялось.
По итогам этого инцидента, какое решение может быть вынесено? Что вообще должно быть сделано?
Если это действительно проводится доследственная проверка, то, скорее всего, будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, если правоохранительные органы, конечно, не усмотрят в своих действиях уголовно наказуемых, да, каких-то деяний.
Это была адвокат Инга Габилая, с ней беседовала Елена Заводская.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
К концу этой недели в Грузию завезут вакцину китайского производства «Синофарм». Параллельно, как заявляют в Минздраве, ведутся переговоры с рядом других производителей. Эпидемиологи в то же время говорят об ухудшении ситуации. За последние сутки было выявлено 673 новых случая инфицирования. Это самый высокий дневной показатель с начала февраля. Тему продолжит Анастасия Славенская.
Ситуация в Грузии сейчас очень напоминает ту, что была в конце сентября, заявил сегодня глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе. Соответственно, этот период, по его словам, может оказаться именно тем рубежом, перейдя который в стране может вновь произойти серьезная эпидемиологическая вспышка со всеми вытекающими из этого последствиями, как это было в ноябре-декабре прошлого года.
Ситуация была стабильна, но она выскользнула у нас из рук. Если мы ее сейчас снова не поймаем, печальный ноябрь, декабрь и декабрь повторятся, и вновь будет столько жертв, как это было тогда.
Заявил Амиран Гамкрелидзе и в очередной раз напомнил о необходимости следовать правилам. По его словам, вакцинация в стране стала идти быстрее. За последние сутки вакцинировали 782 человека. Однако на данном этапе вакцинации, заявил Гамкрелидзе, ежедневно должны прививаться не менее 3000 человек. В настоящее время в Грузии для вакцинации используются два препарата – Pfizer и AstraZeneca, сменившие по инициативе производителя название на Vaxzevria. К концу этой недели в страну должна быть завезена еще одна вакцина. Это вакцина китайского производства «Синофарм». Уже на следующей неделе у нас будет дополнительная китайская вакцина, которая была признана строгим регуляторным органом Венгрии. Из Китая будет доставлено 100 тысяч доз. Заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. По словам министра, эта вакцина пока не признана Всемирной организацией здравоохранения, поэтому прежде чем начать ее применение, будут проведены консультации. Мы ведем консультации с Всемирной организацией здравоохранения по поводу того, как поступить с этой вакциной. Дождаться, пока они признают ее, или же, как в случае с Венгрией, разрешат вакцинацию ею в стране. Когда вакцина будет в стране, мы предоставим дополнительную информацию. Сказала Екатерина Тикарадзе. В свою очередь, Амиран Гамкрелидзе на вопрос, почему в страну было решено завести вакцину, которая пока не признана ВОЗ, ответил.
Синофарм и Синовак стоят в очереди и с большой вероятностью скоро получат авторизацию ВОЗ. Что касается вакцины Синофарм, она одна из наиболее распространенных вакцин в мире. Ею были привиты не меньше 70 миллионов человек, в том числе в Китае, в Сербии, в Венгрии, в странах Южной Америки. Различные исследования характеризуют ее как вакцину с довольно хорошими результатами.
Впрочем, наиболее крупную партию вакцины Грузия рассчитывает получить от компании Novavax.
Novavax – один из самых крупных производителей вакцин в мире. Она выдала лицензию Институту сыворотки Индии на производство миллиарда доз, которыми будет снабжена платформа COVAX. Мы проводим прямые переговоры не только с COVAX, но и с Институтом сыворотки. Именно сейчас мы обсуждаем возможность закупки миллиона доз Novavax. Кроме того, страна ведет прямые переговоры с Pfizer. Мы ожидаем от нее информации по поводу условий поставок. Также ведутся первые переговоры с Johnson & Johnson.
Общее количество людей, уже вакцинированных в Грузии, 5706 человек. Пополнить эту статистику с сегодняшнего дня смогут также медработники и лица старше 65 лет из Абхазии и Южной Осетии. Об этом сегодня заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Тея Ахледиани. По ее словам, сделать прививки они смогут на территории, контролируемой центральными властями Грузии. Де-факто власти обеих самопровозглашенных республик отказались от предложения от Тбилиси. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Представители Евросоюза в Тбилиси с 6 часов вечера проходит встреча руководителей правящей партии Грузии, лидеров оппозиции и западных посредников, направленная на достижение соглашения по выходу из политического кризиса. Медиатором на переговорах является шведский дипломат Кристиан Даниэльсон, направленный в Грузию президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Даниэльсон вместе с послами ЕС и США представит грузинским политикам составленный им текст соглашения по выходу из политического кризиса, который сторонам будет предложено подписать. Встреча проходит за закрытыми дверями. Всех вошедших на встречу политиков попросили отключить мобильные телефоны, когда закончатся переговоры, пока неизвестно. Медработники и лица старше 65 лет, проживающие в Абхазии и Южной Осетии, смогут вакцинироваться от коронавируса на территории, контролируемой центральными властями Грузии. О решении правительства сообщила госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Тея Ахвледиани после заседания Координационного совета. Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что для медработников предусмотрено около 500 доз вакцины. Препарат будет доступен и для пенсионеров. Жители самопровозглашенных республик смогут вакцинироваться без предварительной регистрации на портале Минздрава. У них будет выбор между двумя препаратами, доступными в стране: AstraZeneca и Pfizer, передает корреспондент «Эхо Кавказа». В ответ власти самопровозглашенной республики Южная Осетия отказались от предложения Тбилиси. Об этом говорится в заявлении Юго-Осетинского Министерства иностранных дел. Там сказано, что руководство Южной Осетии предприняло все необходимые меры для защиты здоровья своего народа, и проблем в этой сфере у Южной Осетии нет. Конец цитаты. Власти самопровозглашенной республики Абхазия также отказались от предложения Тбилиси. Как передает Абснепресс со ссылкой на пресс-службу президента самопровозглашенной республики, в вопросе вакцинации населения от коронавирусной инфекции Абхазия рассчитывает на помощь своего союзника и стратегического партнера — Российскую Федерацию. МВД самопровозглашенной республики Абхазия проводит проверку по факту опубликованного в социальной сети TikTok видеоролика с участием 19-летней девушки Алены Тания, которая озвучивает фразу «Абхазия – это Грузия». Пресс-службы ведомства сообщили, что, цитирую, «в правоохранительные органы поступило множество жалоб от возмущенных граждан», после чего с девушкой и ее родителями провели беседу. По информации МВД, Таня дала первичное объяснение. Она выразила сожаление и попросила прощения. Поведение девушки осудил ее отец. Он сказал, что прошел всю войну. Также, по информации МВД, в соцсетях были распространены фотографии молодых людей в форме сотрудника милиции. Главный редактор газеты «Южная Осетия», учрежденной парламентом и правительством самопровозглашенной республики, по сути, поддержал недавнее нападение на политического редактора «Основы» Руслана Тотрова. Своей позицией по поводу январского инцидента Александр Келексаев поделился в социальной сети Facebook. Это с ним еще мягко обошлись. Повоспитали слегка, попробует пусть он аналогично высказываться о руководителях РСО «Алания» или федеральном центре. «Всю жизнь на стоматолога будет работать», — конец цитаты, написал Келексаев в социальной сети Facebook. Он подтвердил свои слова в беседе с корреспондентом «Основы». Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 120 тысяч евро Муртазали Гасангусейнову, отцу братьев Пастухов, которые были убиты 23 августа 2016 года в Дагестане. Российские силовики пытались выдать их за террористов, однако родственникам удалось добиться полной реабилитации братьев. Суд посчитал, что российские власти нарушили статью 2 Европейской конвенции о правах человека, право на жизнь. Помимо выплаты компенсации, родным убитых должны предоставить доступ ко всем материалам уголовного дела. Смерть братьев – одно из самых резонансных дел в Дагестане последних лет. Наби Гасангусейнову на момент убийства было 17 лет, его брату Гасангусейну – 19. Дагестанские силовики изначально настаивали на версии о ликвидации двух боевиков.
Новости представил Демис Палантов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В осетинском сегменте социальных сетей вызвало бурную реакцию недавнее высказывание главного редактора государственной газеты «Южная Осетия» Александра Келихсаева по поводу январского нападения во Владикавказе на политического редактора «Основы» Руслана Тотрова с участием Сергея Кабисова, замминистра обороны самопровозглашенной республики, человека из ближайшего окружения Анатолия Бибилова. Александр Келихсаев, по сути, поддержал избиение Тотрова. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Главный редактор газеты «Южная Осетия» Александр Гельсаев, по сути, поддержал избиение своего северо-осетинского коллеги Руслана Тотрова. Цитирую. «С ним еще мягко обошлись, повоспитали слегка. Попробует пусть он аналогично высказаться о руководителях РСО Алании или о федеральном центре. Всю жизнь на стоматолога будет работать». Конец цитаты. Напомню, нападение на Руслана Тотрова было совершено 21 января во Владикавказе, когда замминистра обороны Южной Осетии Сергей Кабисов и югоосетинский предприниматель Руслан Танделов вошли в офис, где в это время находился журналист, и потребовали от него прекратить критиковать президента Анатолия Бибилова. После этого Сергей Кабисов нанес ему телесные повреждения. Учитывая статус Александра Келихсаева, вполне понятно, что его реплика не могла остаться незамеченной. Председатель Северо-Осетинского отделения Союза журналистов России Тимур Кусов выступил со специальным заявлением по этому поводу. Приведу цитату из распространенного им текста. «Мы с вами видим, как коллеги из государственных СМИ пытаются в публичном пространстве оправдать силовое воздействие на журналистов, выгораживая виновных. Ни к чему хорошему это не приведет. Взаимные обвинения в журналистском сообществе не делают чести нам, коллеги». Конец цитаты. Фейсбук эту историю про эскападу Александра Келихсаева и реакцию на нее северо-осетинских журналистов выложил пользователь Роберт Гар. За 23 часа под публикацией появилось 144 комментария. Для маленькой республики это много. Приведу некоторые из них. Пользователь Родион Дагузов пишет, цитирую, «Странно, а при этом он озабочен свободой слова в Украине. Чудны дела твои, Господи». Конец цитаты. Недоумевает и пользователь Елена Базаева. Цитирую, «Жесть, может его страницу взломали и от его имени написали? Госчиновник и так. Ох». Конец цитаты. Ей отвечает пользователь Ирина. Цитирую. «Нет, в том и беда. Сложно назвать коллега человека, который оправдывает избиение в журналистов. Это обслуга». Конец цитаты. Что до самого Руслана Тотрова, то, по его мнению, удивляться тут нечему. Разве что тому, насколько наглядно эти персонажи иллюстрируют действующий в Южной Осетии политический режим.
Политическая культура в Южной Осетии за последние 3 года выродилась. Это ведь зрелище довольно печальное, если не сказать душераздирающее. Именно поэтому я настаиваю на том, что вот такие вот телодвижения информационных бюрократов – это, увы, норма. Страшные слова, я прекрасно понимаю, но мы констатируем норму. Чтобы далеко за примерами-то не ходить, сразу же вспоминаю историю, как ваш, кстати, корреспондент Ирина Келихсаева увольнялась из государственной телерадиокомпании Южной Осетии, и директор этого заведения обещал прострелить ей голову, в прямом смысле слова. То есть, еще раз, они все одинаковые с лица и одинаковые с поступков. Это деревянные солдаты Урфина Джуса, которые запрограммированы вот на определенный порядок действий и совершенно логично, для меня, по крайней мере, выстраивают свои взаимодействия с внешним миром. А иные оценки давать, что одному, что другому, главному редактору, ну, у меня на это каких-то профессиональных компетенций, наверное, не хватает. Здесь нужны профильные специалисты, которые занимаются человеческой натурой.
По словам Руслана Тотрова, невозможно не заметить, что политический режим в Южной Осетии становится все более агрессивным. То ли это результат такой специальной селекции кадров, то ли местную бюрократию поразил какой-то вирус враждебности, говорит Руслан Тотров.
Давай на секунду отвлечемся от дел журналистских. Можно ведь еще вспомнить жуткое побоище в СИЗО, когда заключенных массово избивали, и роль министра юстиции. Помнишь же прекрасно, это ничего не вижу, ничего не знаю. А это ведь предтеча того, что случилось с несчастным Иналом Джабиевым, которого вместе с двумя товарищами пытали. Инала запытали до смерти, двум другим, как бы это сейчас страшно ни звучало, просто повезло остаться в живых. И пытали их милиционеры, подопечные министра Наниева. То есть речь идет о том, что вирус вот этот поразил абсолютно всю политическую экосистему. С приходом этой управленческой команды к власти в Южной Осетии нормой в политическом пространстве стали хамство, бравада, некомпетентность, невежественность, насилие. Вот это страшная история.
Руслан, а что вас так настораживает? Что в этом страшного?
Вот это суперагрессивное меньшинство политическое и околополитическое на юге Осетии, они в приступе, наверное, последней агонии, за год оставшийся до выборов президента государства, могут вольно ли, невольно, уже не важно, но наворотить дел.
Что касается расследования январского нападения на Руслана Тотрова, в отношении замминистра обороны Сергея Кабисова и югостинского предпринимателя Руслана Танделова Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье, предусмотренной частью 3 статьи 144 Уголовного кодекса «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, сопряженное с насилием». Преступление тяжелое, наказывается принудительными работами на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 6 лет, говорит Руслан Тотров.
По моей информации, уже очень скоро окончательные обвинения будут предъявляться и дело передадут в суд. И того, и другого деятеля допросили, даже очные ставки были. По моей информации, следствие уже практически закончено. Дальше стандартная схема предъявления обвинения, избрания меры пресечения и передача дела в суд.
А что было на очной ставке?
Ну, это очень смешно было. Они с адвокатом были, они не знали, типа, что я журналист. Они просто хотели поговорить. А что им еще говорить? Конечно, они же тоже теперь понимают, что и речь идет не о каком-нибудь 215-й хулиганстве. Эта статья классифицируется как тяжкая, поэтому было бы странно от них ожидать иной линии поведения.
Это был северосетинский журналист, политический редактор интернет-издания «Основа» Руслан Тотров. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, пися, пися, на пися.
В деревнях начали творить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, сасхат, хасот, сасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Анаит Гагарян попыталась выяснить, как в Абхазии относятся к идее общественной организации Айтгалара начать с чистого листа, объявив политическую амнистию. В целом идею примирения одобряют, но есть и вопросы. Время рубрики «Голоса» в нашем эфире.
Как вы относитесь к предложению общественной организации Айтгалара начать с чистого листа, объявив политическую амнистию?
Я, честно говоря, об этом даже вот в соцсетях высказывался. Меня это приятно порадовало, то, что такой шаг в сторону позитива, в сторону объединения народа пошел. Но в части, касающейся, допустим, амнистии, я не совсем понял постановку этого вопроса, потому что такое амнистия? Это надо сначала виновных определить, а потом их амнистировать. Вот в этой части я не понял, конечно. Возможно, виноватых и не будет. Я не юрист, насколько я понял, не совсем оно клеится как бы с моим пониманием этого вопроса. А так, то, что потом Айтгалара поддержали другие организации, конечно, это радует. И я считаю, что это чистый лист, символ вообще объединения нашего народа. Я очень на это рассчитываю. Тимур Гюгюскири.
Я считаю, что это опасная тенденция, потому что вот эти термины, которые в обращении указаны, такие как насильственная смена власти, может также попасть и в случае покушения на действующего президента, тогда такие люди тоже могут попасть под амнистию. И если так действительно произойдет, то тогда и в будущем тоже могут такие случаи возникнуть, и тогда все будут ссылаться к такой практике и будут будут повторять каждый раз, будут покушаться на президента там или насильственно свергать власть в надежде на то, что потом их могут амнистировать. Хотя любое мирное урегулирование политических разногласий — это хорошо, но вот опасность только заключается в том, что все политики будут безнаказанными себя чувствовать. С другой стороны, конечно, этому надо тоже положить конец и как-то примирить эти противоборствующие политические стороны. Но, наверное, не так все-таки, а как-то по-другому. Просто можно какую-то оценку дать, договориться, но не амнистия на уровне закона. А если считать то, что там какие-то люди государственное имущество поломали, то они все равно должны нести ответственность. Или те люди, которые покушались на президента, тоже должны быть наказаны. Меня зовут Басария Дима.
Предложение в целом позитивное, оцениваю его положительно. Другое дело, что есть некоторые нюансы, если говорить именно о политической амнистии как таковой. В таком жестком смысле никакой политической амнистии объявлять и не нужно, ибо политических преследований в нашей стране, по сути, нет. Узников совести в нашей стране нет. И, может быть, есть одно исключение, но в данном случае не хочу углубляться. Там еще будет свое расследование, и не все могут согласиться, что это узник совести. Так или иначе, у нас нет жесткого противоборства партий на политической основе, на разных платформах. И все партии на сегодняшний день по всем стратегическим вопросам и внешней, и внутренней политике, они сходятся. Поэтому в каком смысле забыть все прошлое, забыть то, что когда-то было и жесткое противостояние, не так давно, и еще несколько лет назад. Ну, это правильно. Мы на данном этапе, если к этому не придем через предложение политических групп или через осознание необходимости, то в конце концов можем столкнуться с очень большими проблемами. Рустам Зонтария.
Такое двоякое чувство, потому что очень хотелось бы знать позицию Айдлера по поводу 20-й статьи Конвенции ООН по закону антикоррупционному. Учитывая, что разговор идет о подаче материала, чтобы начать внутри политические дискуссии чистого листа, они начнутся только тогда, когда в обществе будет справедливо торжествовать. Все начнется после того, как будет принята 20-я статья закона антикоррупционный. Вот тогда и начнется самоочищение. Без вот этого акта просто все остальное будет пробуксовывать. Меня зовут Юрий Зарандия.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Грузинский лари продолжает падение. За сегодняшний день он подешевел по отношению к доллару на 4 пункта. Специалисты видят несколько причин обесценивания национальной валюты. С ними поговорил Ираклий Орагвелидзе.
В течение вторника курс лари упал с 3,37 лари за 1 доллар до 3,43 лари. Власти проблему признают и обещают реагировать. Для стабилизации курса правительство собирается предпринять ряд дополнительных мер, пообещала сегодня журналистам министр экономики Натия Турнава.
Обменный курс лари является для нас одним из самых актуальных вопросов. Именно поэтому сегодня мы приняли решение ускорить процесс приватизации госимущества, чтобы иностранные инвестиции, как один из факторов устойчивости экономики, также укрепляли нашу национальную валюту. Второй шаг – открыть нашу страну для туризма.
Наблюдатели считают эти обещания делом отдаленной перспективы. Доктор экономических наук Иракли Маклатия считает главной причиной обесценивания лари увеличение денежной массы.
Нацбанк печатает больше лари, чем это нужно экономике. Это было бы объяснимо при стабильном экономическом росте, но то, что происходит, выпадает из логики. На протяжении кризисного прошлого года экономика уменьшилась на 6%, а денежная масса, напротив, значительно возросла. Понятно, что таким образом Нацбанк подыгрывает правительству, предоставляя передышку в покрытии внутренних обязательств, но проблема ужесточается, и низкая приватизация, тем более на фоне остановленной экономики, не спасет.
А по мнению основателя Redix Group Лаши Папашвили, ситуацию усугубляет медлительность Нацбанка.
Курс Ларри наносит удар не только по бизнесу, но и гражданам, и это уже становится невыносимым. Ларри необходимо стабилизировать как можно скорее, а не спустя месяцы. Я не знаю, что происходит. Примерно 2 недели назад Нацбанк повысил ставку рефинансирования, что обычно приводит к укреплению национальной валюты. А здесь все наоборот. Ларри обесценился. Сегодня валютные резервы находятся на историческом максимуме, и Ларри необходимо укреплять за счет их продажи. Зачем Нацбанк экономит? Зачем нам его резервы, если стране это не нужно сейчас?
Посетовал Папашвили. В конце дня президент Нацбанка Коба Гвинетадзе отреагировал на критику оппонентов. В этот раз посредством социальной сети Facebook.
Популизм – враг технократии. Правильными и своевременными подходами Нацбанк неоднократно спасал бизнес и население. Мы преодолеем этот шок, придерживаясь разумных и последовательных подходов с гарантированной поддержкой международных партнеров. И да, за последний месяц Ларри подешевел на 2,6% и никак не больше.
Подытожил президент Нацбанка в соцсетях. В целом, в текущем году Нацбанк реализовал на рынке в общей сложности 160 миллионов долларов или в среднем 53 миллиона в месяц. Начало кризиса за неполные 10 месяцев 2020 года Нацбанк в ходе прямых интервенций израсходовал в общей сложности около 900 миллионов долларов или в среднем 90 миллионов в месяц. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Возможно ли вакцинировать 60% населения Грузии до конца этого года? В стране заговорили и о дефиците рабочей силы в сельскохозяйственном секторе. В СМИ пишут и о первых матчах сборной Грузии по футболу под руководством Вилли Синьола. Серго Бригвадзе с обзором грузинской прессы.
Чего стоит опасаться в случае третьей волны пандемии и возможно ли вакцинировать 60% населения Грузии до конца года? С такими вопросами газета «Резонанс» обратилась к бывшему председателю парламентского комитета по вопросам здравоохранения Акакию Зоидзе. Всего в Грузии прививку от COVID-19 получили около 5000 человек, и ежедневно решение пройти вакцинацию принимают лишь несколько десятков человек, пишет издание. Соответственно, план по иммунизации населения можно выполнить лишь в случае ускорения темпов вакцинации, уверен респондент издания.
Радует то, что желающих получить вакцину AstraZeneca достаточно много. Заявку на вакцинацию уже подали 9 тысяч человек и еще 14 тысяч уже встали в очередь. Однако это дневная норма, и этого недостаточно, цифры должны удвоиться. Я надеюсь, что к июню общество будет полностью готово принять участие в процессе. Иначе нас ждет третья волна и ее ужасные последствия. От нас зависит, ухудшится ситуация или нет. Ведь новая волна нанесет очередной серьезный удар по сектору здравоохранения и экономики, как это было в ноябре-декабре. Если мы хотим, чтобы годовой план по вакцинации населения был осуществлен, необходимо спланировать серьезную информационную кампанию и подавать населению точную и правдивую информацию.
При этом важно не забывать об элементарных правилах защиты от инфекции, продолжает респондент издания. Многие перестали носить медицинские маски в местах массового скопления людей и сохранять дистанцию, что наряду с нежеланием проходить вакцинацию ускорит наступление третьей волны, сказал Зоидзе. В регионах Грузии ощущается острая нехватка рабочей силы, в то время как около 100 тысяч человек готовы отправиться на заработки в Германию. Так почему граждане отказываются от трудоустройства в сельскохозяйственном секторе Грузии? С этим вопросом информационное интернет-агентство Interpress News обратилось к нескольким жителям разных регионов страны. Один из них, житель Терджолы Вахо Кавтарадзе, рассказывает.
Раньше я собирал урожай в разных селах, но сейчас ситуация изменилась. Можно работать весь день и не получить больше 25 лари. Сейчас я предпочитаю следить за домом или немного подрабатываю в ближайших селах. Обычно я уезжал из дома на месяцы, но все равно не зарабатывал достаточно, чтобы прокормить семью.
Нехватка рабочей силы наблюдается и в Гури, говорит местный житель Давид Болквадзе.
Большинство молодых людей уезжают на сезонные работы в Турцию, а тут возникает серьезный дефицит рабочих. Очень мало тех, кто соглашается помогать тебе за 30-50 лари в день. Люди бегут из деревень, если есть возможность, уезжают в Европу.
Схожая ситуация наблюдается практически по всей Грузии, говорится в статье. Эксперт в сфере сельского хозяйства Паата Арушидзе считает, что если государство не уделит больше внимания этой проблеме, то в скором времени Грузии придется нанимать рабочую силу за рубежом. Именно поэтому власти должны разработать эффективные программы развития сельского хозяйства в стране, развивать соответствующие профессиональные училища и поощрять всех желающих пройти в них обучение. Популярное французское издание «Фигаро» посвятило статью новому тренеру сборной Грузии по футболу Вилли Саньолю. Этот пост он занял лишь месяц назад и уже был близок к свершению героического поступка во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с испанской сборной, цитирует французское издание информационное интернет-агентство «Спортол». Однако грузины проиграли испанцам со счетом 1-2.
Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике в одном из интервью признался, что у него чуть не случился сердечный приступ после первого тайма, когда Грузия вела со счетом 1-0. Грузины построили серьезную защиту, которую противникам никак не удавалось преодолеть. Крестоносцы сыграли хорошо, организованно и поставили под сомнение эксперимент Луиса Энрике по ротации состава его команды.
Сказано в статье под названием «Очень многообещающий дебют Саньоля». Ее авторы также приветствуют решение нового главного тренера грузинской сборной сделать ставку на молодых спортсменов. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Выставка абхазского художника Адгура Ампар под названием «Межвремени» открылась сегодня в Центральном выставочном зале Абхазского союза художников в Сухуми. На экспозиции представлены 25 работ в стиле сюрреализм. На выставке побывала и наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
В небольшом анонсе к своей выставке в социальных сетях Адгур Ампар говорит, что межвремени – это пауза между прошлым и будущим. Это время прощания и таинственного ожидания. Это время конца одной истории и начала другой. Подобное описание не может не вызвать интерес. Хочется прийти и самому увидеть, что же такое межвремени и как оно проявляется на живописных полотнах. В большом зале Центрального выставочного зала представлено 25 картин, созданных за последний год. Их все объединяют техника, а не написанная акрилом по холсту, и стилистика. Для Сухума сюрреалистичные полотна – это не очень-то частое явление. Среди местных художников, в основном предпочитающих стилистически традиционную живопись, выражающуюся в пейзажах и портретах, редко встретишь того, кто смотрит на мир настолько образно. Особую тональность каждой работе придает личная история художника. Еще в 90-х годах Адгур Ампар учился в Московской духовной семинарии и в иконописной школе, а затем был настоятелем монастыря в Новом Афоне. В какой-то момент он захотел сменить направление своего жизненного пути и посвятить себя служению искусству. Сегодня в его творческом портфолио есть разные художественные техники и участие не в одной выставке. Адгур Ампар так объясняет свою творческую концепцию.
Со мной произошли такие метаморфозы. Из человека верующего, религиозного я стал эволюционистом. Да, вот совершенно такая противоположность точка зрения на все, что вокруг нас происходит. И эти работы, я уже пытаюсь их наполнить эволюционными процессами, которые происходят и с нами, и вокруг нас. И тут еще существует некая такая религиозная атрибутика, но она больше преподносится не как нечто, перед чем мы должны благоговеть и чему поклоняться, а что-то, что уже как бы прошло, уже находится за нами, за этим временем. Ну вот как бы я для себя и для зрителя хочу показать, что со мной произошло, и мой взгляд на жизнь, он вот изменился, и я теперь с такого ракурса наблюдаю, смотрю, вижу эти предметы, эти вещи, эти события.
Каждая картина пестрит не только разнообразием насыщенных цветов, она полна разных смыслов, которые заложил художник. А вот найти их – задача зрителя. И судя по реакции публики, идеи художника нашли положительный отклик. Зрителям понравились реалистичные изображения фигур в сочетании с композицией картин и с их яркой палитрой. При Пришедший на выставку художник Анатолий Качалов делится своим впечатлением от увиденного.
Когда я вошел в зал, я увидел работу, которую я видел до этого в социальных сетях. Но, конечно, видеть эту невероятную живопись, этот сюрреализм вживую, в 100 раз приятнее. Лимонница Агага впечатлила меня очень. Это человек думающий, у него книга, на книге бабочка, он видит цветка. И ассоциация с Садгуром Ампар, как художником, это невероятный замысел. И передача цвета и композиции, это заставляет задуматься о жизни, об искусстве, о вечности. И его многие называют абхазским Сальвадором Дали. Ну, Дали — это Дали. Адгур Ампар — это Адгур Ампар. И это здорово вообще смотреть на его работы.
Межвремени — это детище Адгура Ампар не только с точки зрения живописи. Художник взял на себя обязанности куратора, выстроив экспозицию в соответствии с собственным замыслом и видением. Выставка будет открыта для посещения до 10 апреля. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Памба из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.